все это поэзия где-то уже советского времени. То есть, ну не то, чтобы совсем так чисто советское время мы не брали все-таки, а мы берем, как видите, тех, кто формировался, однако же, еще в тот самый Серебряный век. И Ахматова, и Цветаева, и, в общем, и Пастернак тоже во многом. И мы вот уже сталкивались с таким замечательным феноменом. Это, если помните, это по Ахматовой очень хорошо видно было, ну, наверное, не только по ней, что, что с одной стороны мы имеем дело как бы с такими типичными представителями вот этой среды, связанной с культурой Серебряного века. А с другой стороны, постоянно заметно такое вот переплавление этих людей, их личностей, вот в том котле, который начинается с 17-го года. Особенно вот, если, например, Ахматова, если помните. И также мы с вами говорили еще о том, что многие из этих людей, некоторые обращаются действительно и становятся христианами. Есть и такие. Есть такие, христианство, оно, может быть, просыпается, что ли, вот, как-то вот так. Ну, это вот тот самый феномен, когда не обращаешь особо внимания на то, что рядом, оно все кажется вот так само собой разумеющимся. Вот на православие, на христианство также, скажем, многие представители этого самого Серебряного века тоже не обращали особого внимания, потому что куда оно денется? Всю жизнь оно было, всю жизнь оно здесь будет. Ну вот как-то вот оно вроде бы и... А вот что-нибудь там такое экзотическое, это за этим стоит там погоняться, и что-нибудь найдешь. Когда оказалось, что все далеко не так просто, то есть что это вот самое православие, например, может прекрасно взять и найти исчезнуть в какой-то момент из обыденной жизни. Тогда было не как-то так серьезно. Какие-то вещи стоит принимать, и в том числе и ну, скажем, свое христианство хотя бы по факту крещения. Так вот это мы видим Ахматова, это действие Пастернака. И отчасти это есть и Цветаева. Но тут надо еще вот что иметь в виду. Не все из тех людей, которые действительно стали христианами, во-первых, были... Не все они исповедовали его вот так открыто и свободно. Здесь речь идет не просто о том, что церковь 20-е, тем более 30-е годы была в общем-то реально в катакомбах. То, что оставалось вне катакомб, это, в общем-то, там очень мало что оставалось. И с другой стороны, это такое вот тихое исповедание было где-то связано еще во многом с тем, что просто, вот тот тип людей, с которым мы в данном случае имеем дело, это не тот тип, который будет, что называется, кресты на выпуск носить. Знаете, это вот даже в самые лучшие времена. Была одно время такая мода носить нательные крестики на выпуск. Знаете, вот это не тот народ, который будет вот это делать. Даже если бы было можно. То есть... Для многих из них действительно все это было слишком серьезно, чтобы об этом писать, например, хотя бы стул. Вот Цветаева, похоже, была как раз из таких людей. Ахматова где-то ведь, в общем-то, тоже, наверное. У Цветаева есть еще один нюанс, очень интересный, мы это увидим. Постоянные метания, в том числе и в духовном плане, связанные во многом с тем, что просто вот сама ее натура делает для нее, ну, скажем, размеренную духовную жизнь несколько сложной. То есть, в принципе, это было и у Ахматовой тоже. Но, пожалуй, Цветаева это было ярче. Вот все это вместе взятое, приводит к тому, что, собственно, в творчестве, например, Цветаевой, не так много говорится, не так много таких, ну, библейских или чисто христианских мотивов. С другой стороны, есть интереснейшие откровения, связанные и с самим творчеством, и с какой-то внутренней жизнью. И вот на самом деле, может быть, оно даже и к лучшему, потому что вот когда человек так пишет, то это часто стихия сокровенна. Когда начинается писание на темы чисто такие ему религиозные, когда начинается как бы такое сознательное писание в стиле религиозной поэзии, то редко появляется что-то немножко искусственное. Редко кому, мало кому это удается сделать. Действительно, такая тема, которая обязывает их тут. Тут уже трудно удержаться. Но вот у Цветаевой, Фера, несомненно, была вот какая-то такая очень тихая, очень внутренняя, порой очень метущаяся, но тоже так как-то и заметно где-то, и с другой стороны, и очень понятно. А вот начинается, в общем-то, ее духовное формирование, как, опять же, где-то это похоже на Отладово, начинается вот с тех вопросов, которые она себе задавала еще в молодости. Ну вот, в 13-м году, это, в общем-то, это еще молодая девушка, ей, 19 или 20 лет, появляется такое показательное, по-своему, стихотворение. Стихотворение «Вопрос», стихотворение «Крик». Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую долину. Настанет день, когда и вещи достоят из земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золотый волос. И будет жизнь все насущным хлебом, забыв частью дня. И будет все, как будто бы под небом и не было меня. Изменчивый, как ветер, как длиннее, как недолго злой. Любивший час, когда дрова в камине становятся новыми. Виолончели, голодьбады, чаще и колокол в селе. Меня такой живой, настоящий, на вас свой земле. К вам всем, что мне, ни в чем не знавшие меры чужие и свои, я обращаюсь к требованиям веры и просьбой любви. И день и ночь, и письменные устно, за правду, за венец, за то, что мне так часто слишком грустно, только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность прощения и обид, за всю мою безудержную ненависть и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за фразу, за игрой. Послушайте, еще меня любите, за то, что я умру. Автор явно не Пугачёва. Вот, судя по аналогии.
Не все слова.
Я говорю, на эти слова.
На эти слова, ну да. Да, вообще интересно, Пугачёва представить себе, которая это поймёт. В своей замечательной манере. Такой вечно живой, я бы сказал. Вечно молодой. Ну ладно, это тоже вопрос другой. Так вот на самом-то деле это ведь это и вопрос, это и крик. И это, в общем-то, вопрос, который многие задавали. У многих с этого начиналось обращение. Человек вдруг вообще обнаруживает, что он, в общем-то, существо смертное, что раньше или позже его на этой земле не будет. Вот это вот мысль, это совершенно чудовищная, на самом-то деле, с которой человек не может поделиться, она кого-то заставляет кричать, внутренне иногда стиха, в общем, наверное, почти каждого, кого-то заставляет искать. То есть, наверное, даже не кого-то, а очень много заставляет искать. Понятно почему. Понятно, что человек внутренне очень хорошо знает о том, что вообще говоря, смерть это противоестественно. В каком-то смысле сейчас мы это знаем уже и, скажем, с точки зрения там, биологической. Вообще говоря, старение это скорее аномалия, чем норма. Что это некий сбой. Похоже, что человек это знает где-то очень глубоко внутри. С другой стороны, понятно, что за этим еще что-то стоит гораздо более серьезное. Понимание того, что или то, что человек делает, как-то связано с вечностью. Ну не все, конечно, то лучшее, что человек в этом мире делает. И вообще все лучшее, что есть в самом человеке. Оно или как-то связано с вечностью, или оно к этой вечности все имеет отношение, или тогда уж все это как-то совершенно бессмысленно и бессмысленно и страшно. То есть если эта структура все-таки не высшая, а низшая, то, так сказать, не дух, а материя, то получается, что это уже какая-то такая жуткая аномалия, с которой жить совершенно невозможно. Вот. Но это на самом деле, помните, вот другие стихотворения Поэзии. У него тоже протест против этой самой ямы, как он ее видит в одном из своих видений. Помните, эту яму, которую неумолимый рок сталкивает? Там могут быть сталкивать какой-то, который за все время идет следом. И толкает его в эти самые могилы, в могильной яме. Это, в общем, то же самое. И опять тут непонятно, чего больше, то ли вот этого знания, что вообще для человека все-таки, в отличие от животного, смерть — это аномалия, то ли просто понимание того, более глубокое понимание того, что вот все эти самые замечательные вечные ценности, которые и Тургенев тоже, кстати, очень высоко ставил, что все они бессмысленны и ничтожны, если они не вечны. Если они с вечностью не соприкасаются. Но вы сами понимаете, что такой вопрос мог действительно проводить какие-то религиозные искания. То есть после такого вопроса, естественно, вообще естественно начать искать Бога. Если не Бога такого, как, скажем, Бога Библии, Бога Откровения, то хотя бы какого-то, я не знаю, высшего начала, высшей духовной реальности, как хотите это назовите, абсолютно какого-нибудь, вокруг которого бы все вот это большее, что есть у нас, тоже получало бы смысл и вечную жизнь, вечное бытие, вечную жизнь. Вот, кстати, в Ахматовой момент начала искания, он чем-то очень похож на такой же пример. Видимо, у Цветаевой, ну, однако рано это случилось у Цветаевой, даже что-то не раньше, чем Ахматова, видите, ей 20 лет, это 13-й год. И, в общем, это, конечно, очень важное в этом плане стихотворение, оно, видимо, обозначает некий такой рубеж, поворот. Но вот что интересно, что проходит ведь совсем уж не так много времени. Проходит всего-то 3 года. И в 16-м году, ну, правда, за эти годы много чего произошло, тут война началась. Вот опять же, вот изломы начинаются в 14-м, собственно, в 15-м, с начала войны в России. И к 16-му году, к концу, многим кажется, что уже как-то вообще самое страшное, что могло произойти, произошло, да, это как вот мы об этом уже говорили с вами, когда-то в прошлый раз что разбирали. И ведь тоже казалось в 16-м году, что все самое страшное вообще, что могло, уже случилось, и действительно, кто не знает, что еще 17-й впереди, что, в общем, самое страшное, что начнется еще, в сравнении с тем, что было. В всяком случае, что интересно, то Ахматова — это год рубежный. И в общем, у Цветаевой тоже, в каком-то смысле, рубежный. Хотя, может быть, у Ахматовой больше материала поэтического, чтобы об этом говорить. Но и у Цветаевой кое-что есть. Вот одно такое замечательное стихотворение, которое где-то, может быть, даже ответ на тот вопрос, который был задан тогда 3 года назад. «Настанет день, печальный, говорят, от царства, от плач, от заря, ослужены чужими пятаками, мои глаза подвижные, как пламя. И двойника, нащупавший двойник, сквозь легкое лицо поступит. Он, наконец, тебя и удостоился, благообразие прекрасный пояс. А издаль завижу ли я вас? Потянется растерянно крестясь, паломничество по дорожке черной, к моей руке, которую не отдерну, к моей руке, с которой снят запрет, к моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, живые, я ничего не возражу впервые. Меня окутал с головы до пят благообразие прекрасный пояс. Ничто у меня уже не вводит в краску. Цветаева мне сегодня Пасха. по улицам оставленной Москвы, по Ерге и по Бригаче Луи. Ни один дорогой остались, первый ком охрышку гроба грели, и наконец-то будет разрешен себе любимый одинокий сон. И ничего не надо на отныне, но представленные болезни Марии. Вот. Вот уже хотя бы по этому стихотворению очень многое становится понятно. Как меняется самоотношение к смерти, да? Вот 3 года, сравнительно небольшой срок, 3 года, несмотря, конечно, насколько жизнь еще интенсивна, но, в общем-то, не так уж это, не так уж сильно, чем вы понимаете. Но с 20 до 23 лет, да, там, и возраст, в общем, вроде как такой, ну, неубежный. Бывают такие переходные возрасты, но действительно все очень быстро меняется. Кстати, не только подростков, там и другие годы. Бывает, когда там месяц, как год идет, да, там с этой интенсивностью. Вот с 20 до 20 лет он вроде бы не такой, да, так обычно бывает, а вот тут, все буквально уже совсем по-другому. И, в общем-то, взгляд и на земную жизнь, и на то, что потом, уже какое-то совершенно другое, уже, в общем, практически уже системности. И вот этого страха, исчезнет, который я буду назвать, его, очевидно, здесь нет. Наоборот, это вполне христианское отношение к смерти, это вхождение в другую жизнь, наконец-то, которая, ну, в общем, хуже, чем здесь не будет, а очень, может быть, будет даже больше. Такое вот. Вот опять же, тут вот то самое христианство, которое, может, оно такое неброское, не показное, но очевидно, что это совершенно христианское отношение к тому вопросу, который, наверное, Святой вот так начал в течение какого-то периода ее жизни. И вот он вполне христианский, это, в общем-то, ответ. То есть очевидно, что здесь происходит какая-то очень серьезная духовная перемена. И в 16-м году это действительно уже не тот человек, а 13. Действительно другой. Правда, это еще, как, в общем-то, и в случае с Ахматовой тоже, опять же, тут параллель есть, это еще далеко не конец пути. На самом деле, да. Как окажется, это только начало, и самое тяжелое там еще впереди все. Хотя, казалось, и Цветаевой тоже, что уже позади. Ну вот. Тут следует в том же самом 16-м году появляется такое стихотворение. Черная, как зрачок сосущая, свет, люблю тебя, звонкая ночь. Голос удальний воспеть тебя, про матерь песни, чьей глани узда 4 слов. Кличу тебя, словословие тебя, я только раковину, бьющую ему в океан. Ночь, я уже наглядела зрачки человека, и спепели меня черное солнце, ночь. Интересное. Это заметит тот же самый 16-й год. И интересно здесь, то, как сама Цветаева ощущает себя по отношению, хотя бы по отношению к мирозданию, если говорится об этой стороне. То есть тут, и опять же, это параллель с Ахматовой, тут явно ощущение того, насколько все-таки поэзия близка и созвучны тем голосам стихи, которых мы помним. В сущности, понятно, что здесь Цветаева понимает поэзию как, ну, скажем, как некое умение поэта услышать вот эти самые голоса. услышать то, чего люди обычно не слышат, и озвучить это. С одной стороны, это какой-то такой нормально символистский подход к самому этому понятию творчества и к тому, скажем так, к тому, что связано с родом поэта. А с другой стороны, опять же, в какой мере это отражение личного опыта? В сущности, то, что здесь описано, очень напоминает определенного рода экстатику. С другой стороны, понятно, что это, видимо, нормальная составляющая поэтического творчества вообще. И, собственно, где граница творческого экстаза, экстаза, скажем, сугубо мистического, это большой вопрос. Не случайно все-таки древние, когда говорили о поэтах и об оракулах, скажем так, для них это было, конечно, не одно и то же, но они эти два типа людей относили более или менее так, как в этой категории, скажем так. И те слышат голос богов, и эти, как говорили древние. И с другой стороны, если посмотришь на поэтическое творчество, скажем, тех же символистов, да и не только, в конце концов, вообще стоит только заглянуть в какую-то творческую лабораторию, когда поэт позволяет это сделать, мы находим одно и то же, это и у Пушкина уже есть, на самом деле, просто не все об этом говорят, но мы с этим сталкиваемся постоянно, заметьте, читая практически каждого поэта, который вообще эту тему затрагивает, все время выходим на одно и то же. Любой поэт, который более или менее искренне пишет о том, вот так, без иронии, без юмора, без сарказма, о том, что такое поэт и как он творит, в конце концов выходит на одну и ту же тему. На тему вот этого самого творческого рассказа. Это действительно замечательный феномен появляется, потому что ведь... И опять же, это уже у Пушкина есть, но это у других есть. Это в Ахматовой, в конце концов. В конечном счете речь идет о том, что поэт только тогда и поэт, когда он в этом экстазе. Во всякое остальное время это человек, который не очень-то отличается от всех остальных. Более того, поэты, настоящие поэты, все в один голос говорят, что есть и нет вот этого вдохновения, как обычно в обиходе об этом говорится. То есть, ежели человек не знает этой творческой экстатики, то он, по большому счету, никакой это не поэт. Без вот этих самых вдохновений, без этой вот экстатики, в лучшем случае мы имеем дело, скажем, с хорошим ремесленником, который может оттачивать технику стихосложения, но вот самого главного того, для чего эта техника нужна, вот такого поэта не будет, значит, не будет настоящей поэзии. Вот это понимание, оно очевидно есть.
Вот это очевидно. Вот это очевидно.
Ну, вообще говоря, да, там та же самая тема, но это ладно, это как бы художественный образ, как и случай там Гоголевского портрета, если говорить о прозе. А вот когда... Интереснее всего, когда об этом говорят поэты как бы от первого лица. То есть, когда они говорят о своем собственном творчестве, но чуть-чуть так приоткрывая вот именно, так сказать, дверь туда, в свою мастерскую, и все начинают видеть, как это происходит, но, может быть, не все не всегда понимают, правда, о чем идет речь. Но, во всяком случае, очевидно, что это что-то вот сквозное такое для всей поэзии, и, по-моему, не только русской. Это уже другое дело. О мировой поэзии сейчас, наверное, говорить не стоит. Это особая большая тема, но в принципе там это тоже есть. То есть есть вот такое же понимание того, что поэзия это всегда некая творческая экстатика, и вне этой творческой экстатики говорить о поэзии можно с большими натяжками, если вообще можно. Вот, собственно, общее мнение всех поэтов, когда они говорят о себе. Так вот, у Цветаевой совершенно то же самое. Она, очевидно, знает, что такое творческий экстаз. Чуть-чуть по-блоковски знает. У Блока тоже это вот творческая экстатика порой связывалась с чем-то звучащим. Помните, это революция все воспринимала как музыку. Это был такой у него момент. Но он действительно умел слышать голос стихии. Хотя, правда, не очень разбирался, что это было за стихия, но тем не менее. Кстати, Цветаева тоже, как бы она слышит эту самую стихию, потому что ночь и хаос, вот если помните, это вообще такое традиционно, ну скажем так, традиционно аргиастическое и акосмическое начало, да, скорее, чем такое вот, космосообразующее, так? Это, собственно, лучше всего, наверное, из таких классиков прошлого века, это все-таки, наверное, Тютчев. Который тоже да, этот голос ночью не слышит, но очень не любил в него слушаться. Блок очень любил, это, наверное, его это любил. Цветаева этот голос явно слышит, но сказать, что насколько его слышит, пожалуй, нельзя. Наверное, есть все-таки люди психологически более склонны к слушанию этого самого голоса ночью, слушанного этого голоса. Такой ночной тип людей, по-моему, таким же тяжелее, но духовно может быть тяжелее особенно. А во всяком случае, факт тот, что нет этого, если нет этого слышания, если нет этого опыта, нет настоящей поэзии. Заметьте, что написано в один год вот с этим стихотворением, которое мы считали раньше, то есть одно с другим как-то оно вполне соотносится. Ну а вот в 18 уже году, то есть такое самое-самое крутое время, ну еще не самое, наверное, 19-й самый был, но 18-й уже тоже по-своему хорош. Вот такое вот небольшое стихотворение появляется. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное, хоть и пишущий, хоть и пашущий, нам знакомо иное рвение, легкий огонь так кудрями пляжущий, дуновение вдохновение. Вот тут даже огонь над кудрями. Я вот так, честно говоря, до сих пор не пойму, это аллюзия как-то связана все-таки с библейскими аллюзиями, с библейским текстом, или это просто что-то такое из личного опыта. Трудно сказать. Может быть и то, и другое. В всяком случае, то, что опять речь идет о некой творческой экстатике, здесь уже вполне очевидно. Хотя, с другой стороны, самое интересное, но опять же, и у Ахматовой об этом есть тоже, но особенно у Ахматовой, хорошо это заметно, эти вдохновения все-таки не так простые. То есть их пережить, да, это одно, а вот воплотить то, что открывается, это уже несколько сложнее. Тут уже нужен человек. Тут уже годится как раз та самая техника стихосложения, которой, может быть, в момент самого этого творческого рассказа особо не думаешь. Но, во всяком случае, как то, что вот второй раз за два года, 16-18, мы с этим сталкиваемся. Буквально в том же самом мае 18-го. Благословляю ежедневный труд, благословляю еженочный сон, Господня милость и Господень суд, благой закон и правильный закон, и пыльный подпор свой, где сколько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще Господь, благословляю мир в чужом дому, и хлеб в чужом печи. Тоже такое очень показательное по-своему стихотворение, потому что тут, наверное, надо знать просто судьбу Цветаевой, в том числе и личную судьбу, и поэтическую судьбу, чтобы понять, о чем идет речь. Потому что на самом деле это ведь человек с
вот так по-житейски, совершенно не сложившейся жизни.
Причем как-то вот где-то уже там в Париже за границей чего-то такое начало складываться, вот муж разбирал голову вернуться в Россию. Не одно, так другое. Захотелось очень давно, но правда Светлане тоже очень хотелось. Был какой-то момент обречён с этой романтикой. Романтикой возвращения к родным Канадам. Это было, это известный, такой феномен 30-х годов. Я не знаю, повторялся на сегодня или нет. Может, и повторялся, но 30-е годы это было. Но во всяком случае, фактически это какое-то полное внутреннее отречение, отрешенность именно от своей личной судьбы. Опять же, здесь много параллелей с Ахматовой. Она тоже как-то вот в каком-то смысле она не то чтобы не думала о своей личной судьбе, но как-то вот фактически, когда приходилось выбирать между поэзией и вот этой нормальной человеческой такой, ну, в обыденном смысле человеческой жизни, то выбиралась всегда поэзия, в конечном счете. И здесь не только объективная ситуация здесь. Здесь еще и внутренние отношения к миру. Цветаева, например, нигде не была. Нигде ни у кого практически не была, ну, как бы сказать, своей. Скажем, были же какие-то, еще до 17-го года, там еще до всех этих большевистских дел, когда еще было очень много разных кружков, я не знаю, движений, направлений, журналов, салонов поэтических там и всяких иных. Вот как-то получалось так, что она нигде не была дома, нигде не была своей. И не только из-за своего характера. Характер, и тоже сходство с Ахматовой, характер, конечно, не сахар. И она сама это, кстати, понимала. Да, это именно так. Но не только в этом дело. Хотя и в этом, наверное, тоже. Все-таки углы обычно с течением времени, они как-то немножко обтираются. Это как-то вот оно так по жизни получается, что в итоге все-таки ну, где-то они, ну, хоть немножко, да, они стачиваются эти углы. А если просто как, знаете, ни одна шестеренка бесконечно, так сказать, вот она не может сокращаться, в какой-то момент обязательно даже железки стачиваются, да?
А
есть самонатачивающиеся
ножи.
Да, есть самонатачивающиеся ножи. Да, режешь ими, они сами себя точат, да? Хороший способ. Как на самом деле, если этого не происходит, то не происходит чаще всего уже по духовным причинам. Такое может быть. Может быть, что человек, как говорится, ну, вот человек ничего не учится в жизни. И как там 20 лет все время было больше всех надо, так и 50 лет. 60 лет это больше всех. Значит, кому больше всех надо, то больше всех и получать, да? Тоже закон такой известный. Так вот, в принципе, с Цветаевой было что-то похожее. Она нигде просто органически не могла быть своей. Даже тогда, когда вроде бы углы уже начали потихоньку стираться. На самом деле в этом стихотворении видно, что они уже потихоньку стираются. В данном случае это на самом-то деле не естественный процесс, а вообще-то принятие вот этой своей судьбы, этого своего пути, как, в общем, как данного Богом, и понимание того, что нет, можно, конечно, жить через другую жизнь, она и потом будет об этом можно писать. Можно жить другую жизнь, но только одной ценой, ценой вот тех творческих откровений, которые она получила. Да? Это не та цена, которую она была готова платить. Да, скажем так, более или менее, хотя бы, ну не внешне, но хотя бы так психологически устроенную жизнь. А, в общем-то, как-то очень четко она понимала, что нежели где-то стать своим, то это значит, надо немножко перестать быть самим собой. Вот это было неприятно. А с другой стороны, ведь это в каком-то смысле это вполне христианская позиция, вполне христианское отношение к миру. При том, что уже по этому стихотворению видно, что Цветаева как-то вовсе не вот не озлобилась на этот мир, не стала таким мизантропом, который человек в этом положении, в таком вот положении, с одной стороны, как бы где-то в такой ситуации очень велик соблазн, и психологически оно понятно, очень велик соблазн как-то так, ну, скажем, занять некую позицию такого презрительного отрицания по отношению ко всему и вся, особенно если действительно реально имеешь больше, чем другие. В случае с Цветаевым это было вполне очевидно, и действительно, в плане поэтического дара было дано куда больше, чем всем, чем многим, по крайней мере, другим. И чем, ну, почти всем ее современникам, с которыми она сталкивалась в этих многочисленных салонах, клубах и так далее. Настоящих поэтов всегда было немного. Психологически тут очень легко как-то занять эту позицию такого презрительного неприятия, презрительного отрицания мира и людей. В общем, где-то стать, если не циником, то, по крайней мере, мизантропом. Интересно, что у Цветаева этого очевидно нет. Ведь на самом деле у человека, у которого нет веры, причем, я бы сказал, пожалуй, даже именно христианской веры, удержаться от того, чтобы стать вот такой личностью, шансов при таких дарованиях практически нет. То есть вот с таким талантом, в таком положении, это должно было произойти практически неизбежно. Если не происходит, то это только по каким-то чисто духовным причинам. Это стихотворение, где никакого мироотрицания нет, и где никакого неприятия нет, а есть, наоборот, полное принятие своей жизни и своей судьбы. В общем-то, как Богом послано, здесь, конечно, мы видим вполне христианское отношение к жизни. Вот и еще вот в том же самом году, в 18-м, небольшое стихотворение. Руки, которые не нужны милому, служат миру. Доблесть названия мирской жены нас увенчала вера. Много незваных на царский пир. Надо им спеть на ужин. Милый не вечен, не вечен мир. Иконоклассный служит. Здесь то же самое. Здесь некая личная драма очевидная. Тут мое понимание того, что в общем-то есть что-то более важное. Вообще в 18-м целый цикл таких стихотворений появляется, и так же по-своему замечательно. О доблести и девственности сей союз древен и дивен, как смерть и слава. Красная кровь и своих минус, и головой своих удавом. Ноша не будет в этих меч, кроме божественной ноши мира. Нежную руку кладу на меч, а лебединую шею мира. Такое своего рода что-то чуть-чуть похожее на монашеский обет, но это скорее поэтический обет, пожалуй, да? С одной стороны, оно как-то где-то немножко и красиво, и картинно, да, как всякая поэзия вообще, всегда чуть-чуть картинно. Да. Всегда это что-то красивое. Но здесь реально за этим стоит что-то достаточно серьезное. По крайней мере, для самой Цветаевой. Стоит понимание того, что все-таки поэзия — это служение. И что это служение, в общем-то, требует человека всего. Если только это, конечно, такая поэзия, которая
цепь, которую человек пропускает через себя и осознает. Я имею в виду осознание в духовном смысле. Это очень интересное понимание. Оно было каждому, в общем-то, это далеко не нам свойственно. Понимание, что, кроме всего прочего, поэтический дар — это еще и серьезная ответственность. И перед Богом, и перед людьми. На самом деле, кто-то это осознавал, кто-то нет, но большей частью, пожалуй, все-таки нет. Всегда считалось, что поэт — это человек, которому можно больше, чем другим, потому что поэт, тут каждый это оценивал по-разному. Одни говорили, что поэт он вроде как ребенок или как психически больной, с которого и спроса нет, поэтому не может, то, что другим нельзя. А другие говорили, что талант вообще искупает все и на все право дает. И далеко не часто услышишь от самих поэтов, что вообще говоря, поэзия — это и поэтический дар — это прежде всего ответственность, это нечто связанное со служением, это то, что требуется, за что придется вообще перед Богом потом отвечать. Похоже, что у Цветаева это как-то есть. Она все-таки понимает, что коли уж она встала на этот путь, то это, во-первых, не просто так, если это действительно Богом данный путь. Во-вторых, что уж коли на этот путь встаешь, то можно, по крайней мере, стараться соответствовать. А стараться соответствовать — это значит что? Да, в общем-то, то же самое, что и вообще в духовной жизни. Человек, которому дается некое откровение, прежде всего за это откровение как-то отвечает. И ответственность выражается в том, что такой человек живет ради этого откровения. Скажем так, пророк, которому Бог нечто открывал, он не мог жить, ну скажем, для себя, так как самому хотелось.
То есть не может отказаться.
Даже дело не в том, что не может отказаться. Тут не вопрос отказа. Тут вопрос того, вообще какую жизнь вести, чем заниматься. Тут до этого. Как себя ориентировать в этой жизни. Меняется все, потому что центр смещается и появляется то главное, ради чего, собственно говоря, и живет пророк всегда. Это вот то, чтобы то откровение, которое ему дано, донести до других. Так вот интересно, что здесь Цветаева как-то внутренне вот эти свои поэтические откровения примерно так же к ним относятся. Во-первых, как к откровениям. Во-вторых, как к тому, что действительно определяет человеческую жизнь. Потому что это откровение все-таки. И в-третьих, как то, что обязывает. То есть, коли уж у тебя эти поэтический дар есть, то он и должен стать центром и смыслом жизни. Иначе это, ну, наверное, это очень серьезный какой-то грех перед Богом, если это не так. Какое-то вот такое понимание, оно явно сквозит, явно присутствует. Поэтому и вот это вот такие чуть-чуть напоминающие монашеские обеты, да, такие вот, такое стихотворение. А с другой стороны, ведь для Цветаева действительно это было по жизни так. Для чего она, собственно, нигде не могла стать своей, из-за чего нельзя было изменить себе. Потому что изменить себе — это значит еще изменить и тому, что открывается вот в этих творческих экстазах, и, в общем-то, изменить тому, ради чего живешь, в конечном счете. Этот момент там тоже, конечно, явно здесь есть. Опять же, это понятно христианину, может быть. Так просто это. Ведь, в общем-то, многие на самом-то деле ведь поэты с этим играют. Играли и играют со своим дарованием. И, наверное, действительно нужно быть христианином, чтобы понять, что с этим играть нельзя. Вот в том же 18-м, в августе, может быть, вот это стихотворение, оно дополняет те довольно хорошо. И становится понятнее, почему, откуда берется вот это чувство ответственности.
Стихи растут, как звезды, как розы, как красота, ненужная в семье. А на венце и на апофеозе один ответ, откуда мне семья? Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесный гость четыре лепестка. Помни, пойми, певцом во сне открытым закон звезды и формулу цветка. Вот тут, может быть, что-то становится понятнее в плане того, почему, во-первых, каким было отношение самой Цветаевой к тому, что не открывалось, а во-вторых, еще и станет понятнее, почему у меня это отношение выработалось. Вот такое вот, такое вот чувство ответственности за то, что не дается. То, что происходит. Мистика часто совершенно поражает вот этот момент несоответствия, ну и его лично, как человека, и вообще всякого человека, тому, что ему открывается. И опять же, если говорить, например, о классическом таком пророческом опыте, то мы все это там видим. То есть там явно есть, почти у всех пророков есть вот это. Откуда мне сидит понимание того, что вообще-то ни один человек такого не заслуживает. Тут Цветаева это есть в отношении как раз поэзии, поэтического творчества. Понимание того, что каждый раз вот то, что происходит, это на самом деле чудо. Каждый поэтический экстаз, человек, так если говорить серьезно, вообще не заслуживает. Отсюда, наверное, во-первых, вот это благоговейное, в общем-то, отношение к тому, что открывается. И с другой стороны, и вот то чувство ответственности, которое появляется. Слишком очевидно, что это не человеку принадлежит. Для Цветаева это вполне очевидно. И значит, и не человеку этим распоряжаться, и не человеку с этим играть. Это можно только принять. Пронести по жизни, но, так сказать, но распоряжаться этим человеком вообще-то права не имеет. И вот отсюда, наверное, как раз это вот, и эта ответственность, и это понимание того, что, вообще говоря, такие вещи требуют человека всего целиком. Но опять же, это понятно, может быть, христианину, человеку неверующему. Для него как-то, наверное, все проще, но как складывается, так и складывается. Ну, 19-й год. Такой самый, наверное, тяжелый год. Война гражданская уже. Мировая кончилась к тому времени. Такое небольшое сотворение. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, быть светской пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая Божья тварь. Знай, дух мой сподвижник и дух мой вожатый, ходить без доклада, как лучик взгляд, жить так, как пишу, образцово и сжато, как Бог повелел, друзья не меня. Такое замечательное, особенно последняя строчка, да? Как Бог повелел, друзья не меня. Это, кстати, объяснение того, почему. И это тоже объяснение того, почему жизнь не складывалась. Вот, потому что таких друзей, которые, видимо, видели жизнь как Бог видит, жизни так практически не нашлось, судя по тому, как оно не складывалось. Но это действительно бывает нечасто, и оно где-то оно и понятно, конечно. С другой стороны, здесь вот интересное какое-то восприятие, что вообще-то бывает нечасто, восприятие своего творчества как и определенного стиля жизни, тоже духовного стиля жизни, и определенные, я не знаю, ну, аскезы, не аскезы, аскезы ты назовешь, но во всяком случае как чего-то такого, что предполагает. соответствующую духовную жизнь и соответствующую, в общем-то, соответствующую и нравственную жизнь, конечно. Может быть, и некоторого рода такой вот аскеза тоже. То есть фактически это восприятие поэзии и поэтического творчества как вообще как своего рода религиозной обязанности. Религиозная обязанность, наверное, не очень хорошее вообще выражение. Пожалуй, надо говорить о чем-то другом. Но скажу так, с точки зрения Цветаевой, поэтому стихотворение это вполне становится понятно. Жизнь поэта и его творчество – это как бы вещи такие малоразделимые. То есть нельзя быть, скажем, поэтом настоящим, нельзя иметь вот эти откровения поэтические и опыт этих экстазов творческих, и жить абы как придется. Так там не должно быть. Здесь должно быть какое-то внутреннее соответствие. И опять же, Цветаева это очень хорошо почувствовал. Но, коль скоро мы говорили с вами, помните, что вообще-то у нее христианство это какое-то такое неброское, и она, в общем, на христианские темы-то особо и не пишет, а с другой стороны, это как-то становится заметно. Так вот тут тоже это становится как-то заметно. Ведь это внутреннее родство жизни и своего служения, это как раз нормальное христианское, так сказать, мироощущение, нормальное христианское отношение к жизни. Но на самом деле можно говорить, что оно может такое, таким же или похожим оказывается и в других религиях. Но я сейчас только хочу сказать, что это вполне, короче говоря, это взгляд и мироотношение совершенно религиозного человека, во-первых. И в данном случае еще не должны идти скорее христианские. А с другой стороны, все-таки какая-то внутренняя ценность. То есть не то, что отдельно, там отдельно поэзия, а отдельно что-то там какая-то книгиводная жизнь. Да, такого. А ведь это на самом деле для людей творчества довольно часто характерно, да? Где-то вот отдельно, так сказать, богемная жизнь отдельно, церковная жизнь отдельно, да? Я вспомню. Так вот, на самом деле, что интересно, Цветаева все-таки приходит к выводу, но правда это, наверное, действительно после каких-то очень суровых лет, что видимо, так не бывает, что лучше. А тут уже или живешь, соответственно, или все теряешь, а может быть и хуже. Перед глазами были действительно тяжелые примеры, тот же блок, в конце концов. Здесь там уже все происходило на глазах. Надо сказать, что вот самое интересное, что Цветаева, ведь многие тогда, помните, мы так того же блока разбирали, и Есенина, и Клюева, и вот как-то все они так слегка, ну, перебесновались немножко, там, 17, 18, 19, да. А потом стали приходить в себя все. Но Блох, он, как говорится, начал, он так и не успел. А вот, скажем, Есенин, Клюев, они ведь, в общем, как-то немножко отрезвели. К 21-му, там, 22-му году, да, там как-то понятнее стало, что что-то такое на самом деле происходит, и что за этой музыкой революции чертики таки пляшут под эту музыку очень хорошо. Стало непонятно. Вот интересно, что, например, у Цветаевой этого учения не было. Никогда. Как раз и говорит о том, что, скорее всего, в то времени в ее духовной жизни, наверное, порядка было больше, чем у тех, о ком мы говорили раньше. Впрочем, Ахматова тоже. Она тоже как-то вот комсомол не бегала, как Есенин, да, в свое время. У меня там таких паровых не было никогда. И вообще-то это говорит в пользу действительно
и более сосредоточенной какой-то, и более собранной, и более, может быть, трезвенной духовной жизни. Потому что ведь то, что произошло с Локом, Есениным, Клюевым, наверное, многими другими, это просто я сейчас вспоминаю тех, о ком мы с вами говорим, это в общем-то, погоня за миражом, это очарование какими-то видениями, которые начали раскрываться перед глазами. Ну и, в общем-то, в аскетическом смысле это, конечно, скорее всего, прелестные видения, иначе их не характеризуешь. Потом, конечно, все это спало через какое-то время, но понадобилось время, во-первых, во-вторых, в общем, были последствия. У кого какие? У кого более тяжелые, там, у кого менее тяжелые, но были. А, собственно говоря, человек, который не склонен к такому вот, такой погоне за миражами, для этого просто нужно чуть больше, наверное, ответственности внутренней, чем, скажем, у тех, кто за ними бежит. Но ответственность, она, понятно, только одним способом приобретается. Упорядоченности духовной жизни. Поэтому приходится думать, что, наверное, и в Ахматовой, и в Цветаевой она была более упорядочена, чем, скажем, того же Блока или у Есенина. Блока, да, просто по результатам, что и та, и другая, те самые музыки революции не убились. И Цветаева уже в 18-19 году, собственно, я даже уже считаю это контрреволюционным поэтом и так далее. То есть это где-то отношение определилось какое-то время. Ну там какое-то время еще как-то терпели, да, как терпели вообще таких поэтов еще там 20-е годы, на середине где-то. Потом она все-таки выезжает за границу, в общем. Да, но потом там начинаются свои проблемы. Важно, по крайней мере, то, что вот как раз по 18-19 году, тогда и было все вообще-то понятно. Но в 20-м году появляется стихотворение, ну, тоже по-своему очень показательное. Здесь не столько творческая лаборатория, сколько, может быть, определенные духовные состояния, но вот, ну, короче говоря, оно само за себя скажет. Восхищенный и восхищенный, сновидящий средь бела дня, все спящие видели меня, никто меня не видел сонным. И от того, что целый день сны проплывают перед глазами, уж ночью не ложится лень, и вот тоскующая тень стою над своими друзьями. Интересное описание собственного состояния. Как бы сны наяву, видения некие, почти что наяву, так что уже непонятно, ночь или день на дворе. И с другой стороны, какая-то, в общем-то, такая внутренняя довольно хорошая устойчивость, да, духовная, крепкое видение. По-видимому, здесь мы имеем дело с чем-то, что отражает реальное, совершенно реальное состояние Цветаевой тогда. Видимо, мистический опыт был ей далеко не чужд. Трудно сказать, что именно она видела, потому что тут она не детализирует ничего. Просто говорит, что это так было. И что именно она видела, сказать трудно. Поэтому, но очевидно, что все это было как-то связано с ее поэзией. Вот это вот, наверное, так. А коли связано с поэзией, значит, только по поэзии что-то можно, наверное, и сказать. Но опять же, это не всегда легко, и тут это уже тема, конечно, наверное, какого-то очень большого разговора и долгого. Во всяком случае, факт тот, что у Цветаевой свой опыт был мистический, и что как-то он повлиял на ее поэзию. Это почти, наверное, так. В 21-м году появляется стихотворение, где, может быть, впервые мы увидим некое я не знаю, во всяком случае, это пишет человек, для которого, который как-то свой мистический опыт уже осмысливает.
приход слона тигров есть некий час. Вот учил, помните, есть некий час. То самое. Есть некий час, как сброшенная глажа, когда в себе гордыня против. Час ученичества, он в жизни каждый торжественно не отплатим. Высокий час, когда сложив оружие к ногам указанного нам крестом, на крестом с большой Богом. Мы пурпур воина на мех верблюжий, сменяем на песке морском. В этот час находит нас как голос, вздымающий своего лезвия. В этот час, когда как спелый колос, мы клонимся от тярости своей. И колос взрос, и час веселый продал, и жерново пожаждало зерно. Закон, закон, еще в земной тропе, мною вожделенное дерьмо. Час ученичества, но зримый ведом другой нам свет, еще заря зажглась. Благословен ему грядущий следом ты, одиночество, верховный час. Такое стихотворение, которое, ну, тоже, наверное, во многом само за себя говорит. И понятно, что здесь это пишет человек, который, ну, наверное, реально этот опыт имел. И вообще последовательность, она такая вполне понятная и внутренне логичная. Да? Сначала самое тяжелое бремя сваливается, когда избавляешься от собственной самости и гордыни, да? Первый шаг, из которого дальнейшего не будет, вот тогда возможно настоящее ученичество. То есть тогда только можно чему-то в духовном плане вообще научиться и чего-то ожидать. Тогда и перст появляется, и голос появляется. Там голос, кстати, тоже с большой буквы. Это перст.
Научиться у кого?
Для христианина у Христа, конечно. Я думаю, что здесь просто не упоминается Христос, но, в общем, здесь все подразумевается достаточно однозначно. Особенно, если когда речь идет о верблюжьем мехе, то уж тут аллюзии новозаветные, они какие-то вполне прозрачные, по-моему. Так вот. Да, и некоторое время, очевидно, человек идет вот так, в этом состоянии такого смиренного принятия того, что им открывают. А вот потом наступает что-то еще. Это час одиночества. То есть время, когда человек остается один, время пустыни. И это, в общем, какой-то, видимо, неизбежный момент. Действительно, многие мистики об этом говорят. И христианские, кстати, в общем, иногда и не христианские, что интересно. Это такое общее некое канва, я бы сказал, такой духовно-мистической жизни. Но интересно, что это появляется цитата. Видимо, в то время, когда это написано, она, скорее всего, ощущает себя уже где-то в этой самой пустыне. Вот. Час одиночества для нее как-то вот уже пробовал. Но коли человек может это написать, то, и, видимо, написать не по книгам, а по своему опыту, то очевидно, по крайней мере, только то, что ей само это было как-то знакомо. И тогда духовный путь становится более понятным. Хотя, конечно, настоящее одиночество, оно уже потом начнется. Это одиночество будет, оно и в Европе, оно и в миграции будет каким-то таким достаточно ощутимо, потому что на самом-то деле ведь и эмиграция Цветаева тоже не очень-то жалко. Это вот опять то же самое. Это опять человек, который своим не бывает нигде, потому что до конца ничьим, кроме Бога, так и не становится. Понятно, что стать своим, то надо стать действительно чьим-то в таком человеческом смысле. Но это вечная проблема. Поскольку она и там в этом плане ничьей не стала, то ничьей не стала, то и там, в общем-то, как-то, ну, всяко бывало, но в целом отношения не так уж хорошо становились. Вот. Но это тоже был некий час одиночества. Но с другой стороны, наверное, настоящий час одиночества — это уже после возвращения в Россию. Вот тут уже действительно все пошло всерьез. И, конечно, ни с чем из того, что было в Европе, и даже до отъезда в Европу, наверное, не сравнить. Тогда это уже было последнее испытание мира. Ну, собственно, читать. Тут можно много интересного читать. Но я немножко все, конечно, подряд не буду. Вернее, называется поэта. Это еще до. А нет, это уже 23-й год, это уже в эмиграции. В эмиграции много чего было написано. Я в данном случае просто выбрал это, потому что оно как-то более показательно. Это цикл, это не одно стихотворение, тут их три. Все это написано в апреле 23-го. Поэт издалека заводит речь. Поэтов далеко заводит речь. Планетами, приметами, окольных, причерительными. Между да и нет, он даже разлетевшись колокольник крюк выморочит, ибо путь комет, поэтов путь. Развеянные звенья причинности, вот связь его. Вверх лбом отчаетесь, поэтов затмений не предугадывает календарь. Он тот, кто смешивает карты, обманывает вес и счет. Он тот, кто спрашивает Спарты, кто Канта на голову бьет. Кто в каменном гробу Бастилии, как дерево в своей красе. То, чьи следы всегда просты, тот поезд, на который все опаздывают. Ибо путь конец, поэтов путь, жжа, а не согревая, рвя, а не взращивая взрыв и взлом, твоя стезя гривастая кривая, не предугадана календарем. Вот действительно интересно описан путь поэта. Это уже после всего, это уже как бы постфактум, когда многое открылось, когда многое пережито. Интересный взгляд на поэта. Вообще говоря, как на человека, у которого не то чтобы особая судьба, у которого вообще нет судьбы в земном смысле, потому что в земные рамки этот человек не укладывается. И опять образ такого поэта где-то чуть-чуть напоминает образ пророка. В принципе, к пророку это можно было бы отнести в полной мере. Вот то, что здесь говорится о поэте. Очевидно, что в какой-то момент все-таки для святого эти два образы как-то сливаются, соединяются. С другой стороны, мы уже с вами говорили о том, что для русской поэзии это вообще характерно. Случайно все-таки вот что-то связанное с пророчеством, с идеей пророчества появлялось уже у Пушкина, в конце концов. И у Лермонтова, и тут можно продолжать ряд. И, в принципе, вот Цветаева прямо так не говорит, но очень похожий взгляд. А вот второе стихотворение, которое продолжает первое. И есть в мире лишние добавочные, не вписанные в окоем, не числящимся в ваших справочниках, им свалочная яма дал. Есть в мире полые, затолканные, немодствующие навоз, гвоздь вашему подолу шелковому, грязь грязная из-под колес. Есть в мире мнимые, невидимые, знаки прозорьего в крах. Есть в мире иовы, что иовы завидовали бы, когда поэтому и в рифму спариями, но выступив из берегов, мы Бога у богини спариваем и действуем с богов. Опять же, какой-то такой взгляд на поэта и на его положение, он тоже напоминает чуть-чуть вот это самое положение там пророка или праведника библейского, да, который, в общем-то, в этом мире никому не нужен. Скорее только мешает. Скорее тот, от кого будут избавиться, стараться больше, чем приветствие. Вот опять это самая параллель, она есть. Поэтому в таком же положении все. И последнее. Что же мне делать сердцу и пасынку в мире, где каждый и отч, и зряч, где по анафему, как по насыпям страсти, где нас просто назван плачем. Что же мне делать ребром и промыслом певчи, как пробор, цагар, сибирь, по наваждению своим, как помыслом,
их невесомостью в грехе. Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире наичернейший сердце? Какие вдохновения хранят, как первенцу, с этой безмерностью умнее?
И опять вот тут уже не столько внешнее, сколько внутреннее. То есть объяснение того, почему мир не принимает поэта, оно на самом-то деле вот здесь, в этом третьем стихотворении, из этого цикла. И, кстати, что интересно, здесь вполне евангельские аллюзии в этом объяснении. Потому что все зрячие, все пределы, все на месте, все знают. Все, как говорится, дома. Вот только вот один какой-то такой странный человек, которому чего-то все не там, который все время чего-то ищет. В общем, какой-то явно странный, по крайней мере, человек. Если не опасный, то уж странный точно. И опять же, это... И тут получается, что поэт оказывается по жизни в такой нормальной евангельской ситуации в Святом Мире. Это и ситуации, когда он в числе отверженных, когда он в числе тех, кто не понимает, когда другие все прекрасно понимают, когда и знают, когда он слеп, а другие все видят и очень хорошо. Ну, в общем, ситуация, которая даже особых комментариев не нуждается, но замечательно то, что здесь она от Цветаевой, она прилагается именно к Павлу. То есть опять вот эта параллель между Павлом и пророком прослеживается Цветаевой совершенно ясно. И, может быть, собственно, ей это и стало это понятно только тогда, когда она вот тот путь прошла, который был описан в этом стихотворении, что мы до этого с вами начали. Вот в час одиночества оно становится понятно. Тогда очень много людей становится понятно. И вот и Цветаевой тоже многое стало понятно. Но, в принципе, конечно, много чего написано. Я сейчас просто уже не буду читать, потому что действительно у нас уже время-то вышло. Но, во всяком случае, вот, я думаю, что стало понятно, ну, по крайней мере, вот та эволюция, которая произошла с Цветаевой, чуть-чуть похожая на то, что было с Ахматовой, да, вот каких-то такого, ну, обычного, может быть, чуть поверхностного богоискательства Серебряного века, до какой-то очень серьезной веры. Но, с другой стороны, опять же, не будь этого вот излома, о котором очень многое проверяется, кто знает, может быть, эта вера и не выбралась. Ну вот Цветаева. В следующий раз мы в завершение поговорим еще о Пастернаке, и там свои моменты тоже очень интересные. Мы тоже в следующий раз, если вопросы, то задайте вопросы.
Стихотворение. Последний лет
стихотворение. Какие? Какие именно?
Ну, последние, когда она жила одиноко во время войны в Беларуси.
Я не знаю, может быть и есть, но я как-то вот сегодня что-то оттуда ничего не взял, может быть. Вообще надо, в принципе, всегда что-то интересное есть, потому что, ну, вообще-то Цветаевой часто какие-то намеки или там отдельные строчки, отдельные слова, они появляются в самых неожиданных местах. Я уж просто взял то, что как-то оно более выпукло, что ли. Я не помню, из Елабуги что-то такое очень выпуклое. Так, если прочитать, я думаю, может, и найдется. Найдется что-то интересное, что-то вот характерное, по крайней мере.
Почему с таким оправданием решилась на какой-то христианский?
Вы знаете, иногда бывает, у человека все-таки силы кончаются. Ведь это на самом-то деле там, это надо знать эту ситуацию, там не только дело в том, что война была, там еще и в другом дело было. Это какой-то замкнутый круг, потом вот сам этот момент возвращения, в общем-то, добровольного, конечно, он. И здесь, вот то, что началось здесь, это, конечно, наверное, очень здорово. Это так ломало. Ломало меня. То есть тут надо было, ну, как-то вдруг как-то вдруг здесь все получилось не так, как ожидалось, абсолютно не так. И это был во многом все-таки неожиданный удар. Но не то чтобы совсем, но может быть во многом все-таки неожиданный. Может быть этот момент внезапности, он как-то свою роль сыграл. Потому что порой возникает впечатление, что, я не знаю, как и фронт, это вопрос, вот, чего он ожидал. А вот Цветаева, похоже, ничего такого не ожидала. Ну, по крайней мере, вот такого вот серьезного. По крайней мере, судя по каким-то, может быть, запискам, чего-то еще. И это все было все-таки... Все-таки некая наивность в эмиграции была всегда в этом плане. Даже у тех, кто с НКВД сотрудничал, она и то была. Ну, понятно, что это еще искусство не поддерживалось, все, конечно, все так. Вот как-то в 18-м году, в 19-м, ей как-то было все намного яснее. Почему опять эти иллюзии появились в 30-е годы, сказать трудно. Факт тот, что они появились. Трудно сказать. Может быть. Но это сложный вопрос. Просто с другой стороны, человеку свойственно верить. Но поймите правильно, ведь это то, что происходило во все это время в России, это действительно было беспрецедентно. Это такого раньше не бывало, это вообще не вмещалось в сознание. Не вмещалось в сознание, ну ладно, там вся эта гражданская война, весь психоз, ну, вроде бы он улегся, но чтобы можно было создать такую чудовищную квази-жизнь, и чтобы она могла столько простоять, это вообще, ну, об этом никто не подозревал. Вроде есть страна, вроде живут люди как-то. Что это какое-то зазеркалье, которое может длиться столько времени, об этом, может быть, люди, выросшие в нормальных условиях, вообще с трудом подозревали. И случайно же архипелаг ГУЛАГ был. Просто многие же не поверили, что это может быть. Это не может быть такого, нереально это. Так не бывает, чтобы вот столько людей, вот такая машина, вот столько лагерей, понимаете, это был шок. Тогда все-таки Европа была уже немножко подготовлена Гитлером. По крайней мере, и хоть стало понятно, что, к сожалению, бывает, даже с очень цивилизованными внешними людьми. Вот,
а Шаламова они вообще не приняли, они решили, что все придумали.
А Шаламову так и не поверили, не может быть такого. Эти вот первые реакции человека. И похоже, что... А, но ведь это было еще до этого опыта. До Гитлера, все. Тогда это было абсолютно, это не вмещалось в сознание, может быть, еще поэтому. Это пока не переживешь, действительно не поверишь. Нормальному человеку это невозможно верить. Ну так, просто вот взять, придумать, поверить потом это. Только если сам увидишь. Может быть, еще это сказалось. Тем более, что даже в НКВД у своих сотрудников, скажем, сверхштатных, то есть не тех, которых направляли отсюда, у них и поддерживали некие иллюзии касательно чистоты и высоты правого дела. Старались, по крайней мере. Самую-самую грязь делали все-таки другие. Ну, это сложный вопрос. Но самую грязную работу обычно не этим людям поручали. Естественно. Это делали те, кого уже, как говорится, комплексов не оставалось никаких. Только им поручали. Так что, я подозреваю, что, может быть, даже Эфрон всего не знал, при всем том, что сотрудничество, видимо, это было.
Так. По-моему, уже титан богоборчества.
Шалабов? А вот не знаю, титан богоборчества или нет. Я не знаю насчет титана. Титана богоборчества.
Упорно держаться за мир, по крайней мере, за не как не участвовал в захаризме и так далее. Да, это...
Знаете, в семьях священников это бывает.
Это не стригите данных. Но это бывает в необычных людей.
Нет, я думаю, что пройти через то, что прошел он, и при этом оставаясь в этом первоначальном состоянии своей молодости, на мой взгляд, он, конечно, да. Другое дело, что кончилось это все равно плачевно. В конце концов, он там что-то подписал, какую-то бумагу закрывающую мою и окончил жизнь тем хуже.
Это другая немножко тема, это вопрос сложный. По крайней мере, единственное, что можно сказать, что это не всегда означает... Просто есть известная честность человека перед самим собой, и очень часто она препятствует, по крайней мере, внешним хождениям в церковь, например. Особенно у детей священников, которые в этой церкви слишком много знают. Пора заканчивать, наверное, да? Нам 10 минут.
Это уже за нами, да.